Андрей Васильев. Файрол. Книга 11. Снисхождение. Том 1. Глава 1, в которой звучат упреки. «Нельзя же так!» Азов укоризненно посмотрел на меня. «Если появилось ощущение, что где-то что-то не так, надо реагировать». «Я с этим ощущением последние лет 15 живу», — вяло защищался я, щелкая зажигалкой. «Это для меня привычное и родное чувство. У меня всегда где-то что-то не так. Вот, например, зажигалка не работает. Чиркает-чиркает, искру сыплет, а огня нету». «Не передергивай». Мне погрозили пальцем, мне дали понять, что я не прав, и поднесли огня. «Я про самочувствие. А если бы скорая не успела? А если бы дежурный врач был пьян?» «Так он и был пьян», — сообщил Азову я, с наслаждением затягиваясь сигаретой. «Мне Шелестова рассказывала. При этом даже в таком состоянии он все сделал так, как надо». «Нет. Какие у нас на Руси люди талантливые есть? И если ей верить, то этот эскулап все мои кишки в таз вывалил, перед тем оттуда что-то выплюснул, вроде как сгущенку с вареньем. Он до того, как меня привезли, в это дело батон нарезной макал, и его, стало быть, кушал. Ужинал, стало быть. Так вот, промыл он требуху мою, обратно в живот мне ее засунул и цыганской иглой все это дело зашил». «Врет», — заверил меня Азов. «Кого ты слушаешь?» «Нет, в дремучие времена так и поступали. Но сейчас, при нынешнем состоянии медицины даже в провинции...» «Врет. Но ты все равно ей спасибо скажи. Пока все орали, махали руками и хлопали глазами, она хоть что-то делала. Если быть более точным, охрану позвала, а те уже тебя подхватили и сюда привезли». «Ну, в принципе, да. Так все и было. Правда, сам я этого не помнил совершенно. После третьего приступа боли меня так скрутило, что я сознание потерял, потому все происходящее знал только из устных рассказов очевидцев». Наиболее толковым оказался рассказ Жилина. Он был лишен эмоциональных воплей Вики. «А-а-а! Я думала, что уже все! А-а-а!» Флегматичности Петровича. «Надо же, ты все-таки не помер!» И парадоксальности Шелестовой. «На руках своих, вот этих вот, 5 километров вас тащила по шоссе, пока попутную полуторку не поймала. Каблуки сломала, 2 ногтя сломала. Неужели мне за все это не полагается 3 оплачиваемых выходных дня? Так вот, судя по тому, что мне рассказал Сергей, все было не так уж и жутко, хотя и наводило на те мысли, который он сразу же высказал вслух. Я повалился на снег, сипя и выкатывая глаза, причем еще и с пеной на губах. Он, понятное дело, подумал, что это яд. Нет, не посмотрел он накануне полсезона сериала про Борджиа, может, оно бы и обошлось. Но тут одно наложилось на другое, и Жилин заорал. «Яд! Это яд! Скорую! И воды! Ему надо воды!» Собственно, это было последним, что я помнил. После этого мне совсем заплохело, и мое сознание милосердно отключилось. Азов был прав. Не обратил я внимания на признаки того, что все неладно, а точнее на то, что у меня живот с завидной периодичностью и увеличивающейся интенсивностью побаливал в последние дни. А события развивались дальше. Увидев, что меня выгнало дугой, а после я и вовсе затих, Вика впала в панику, совмещенную с истерикой. Она начала бить меня по лицу и орать что-то вроде: «Не имеешь права! Как ты можешь так со мной поступать?» Остальные члены редакции тоже были в шоке, но никто ничего не делал. И совсем уже оторопели подруги Шелестовой, ранее упомянутые Лера Волкова и Наташка, дамы симпатичные, раскованные и незамужние. Они ждали веселья, танцев и флирта разной степени тяжести, а вместо этого получили человека, который валяется на снегу и вроде как помирает. Кстати, вот чьи голоса я слышал перед тем, как отключиться. Я помню, еще удивился, кто это? Вот и вышло, что реально среагировали только двое. Серега, который пару раз мощно мне пробил в грудную клетку, чтобы завести сердце, которое и без него не думало останавливаться, и Шелестова, которая своевременно побежала за охраной. Охранники тоже не поняли, в чем дело. Подумали, как и Жилин, что это яд. Подхватили меня на руки и отвезли в ближайшую больницу, где дежурный хирург осмотрел меня, сказал им: «Какой яд! Перитонит у него! Сдается мне из-за перфорации аппендикса или дивертикула, но это вскрытие покажет. А ну, валите все в коридор! Лена, операционную готовь! Может, повезет ему еще, может, не потеряно время». Время оказалось не потеряно, и я выжил, при этом даже не натерпевшись страха, поскольку из обморока я плавно перешел в анестетический сон и в результате осознал себя в этом мире только к вечеру следующего дня. Нет, был еще всплеск сознания, в котором кто-то спрашивал меня: «Слышишь, сколько пальцев?» И я ему даже что-то отвечал, но уверенности в том, что это случилось на самом деле, у меня не было. Пробуждение оказалось очень неприятным. Болело все, а особенно низ живота. Глаза смотрели в белый потолок, хотелось пить, кружилась голова. Да еще и рядом кто-то то ли храпел, то ли хрипел, причем, судя по всему, не во сне, а покидая этот мир. И рядом никого, кто бы объяснил, что вообще происходит.
«Люди!» – просипел я. «Человеки! Есть тут кто?»
«Есть!» – подтвердил грудной женский голос, и в поле моего зрения показалось лицо немолодой, но очень миловидной женщины, одетой в белый халат. «Очнулся?»
«Видимо!»
– с сомнением ответил я.
«Пить хочу!» «А где я?»
«В больнице», — сообщила мне женщина, — «в реанимации. Пить сейчас дам, только немного, а то тебя стошнить может».
«Стошнить меня и без воды может», — заверил ее я. «Очень меня штормит».
«Лучше не надо», — попросила меня женщина.
«Как пойдет».
Не стал ее обнадеживать я и с наслаждением глотнул теплой воды из носика чайника-поилки, который она уже поднесла к моему рту. Напившись, я облегченно вздохнул. Одной проблемой стало меньше.
«А это кто там так жутко хрипит?» — решил для начала узнать я.
«Иванка отходит», — без особого сожаления сказала женщина. «Бомж местный, можно сказать, достопримечательность. Надоел всем, сил нет, прости господи, ведь в каждой бочке затычка. И ведь что примечательно, и на этот раз выкарабкается, у него ведь как у кошки, 9 жизней. Какую дрянь только не лакает, и все ему ничего. В худшем случае сюда попадает, пару дней несет всякий бред, а после снова на волю, по литру пить. Но в этот раз переборщил. Стеклоомыватель – это не шутки».
«Ига»,
– сообщил Иванка, видимо, услышав свое имя.
«Ига! Бу-бу!»
Вот и весь его словарный запас, констатировала женщина. Раньше-то он поговорливее был, много всякой чуши нес, но в последнее время он совсем отупел. «Да угомонись ты, халамидник!» Бомж Иванка хрюкнул, шумно с присвистом испортил воздух и снова то ли захрипел, то ли захрапел. «Эва как!» Я загрустил, предвидя веселую ночь в соседстве с бомжом Иванка, несущим всякий бред. А никак нельзя сделать так, чтобы или его куда-то увезли, или меня. Я человек широких взглядов, но бомж – это перебор. У него, наверное, и вши есть.
«А куда?» – развела руками женщина. «Врач сказал в реанимацию. Значит, в реанимацию. Терпи. Я же терплю».